Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственный департамент США критикует Россию за отступление от демократических свобод. Как к этой критике относятся власти и российские правозащитники? Дискуссию о кавказском сепаратизме. Способен ли Михаил Саакашвили продать Абхазии независимость за 20 миллиардов долларов? В суд направлено первое дело блогера. Какие законы нарушил Сава Терентьев своими заметками в интернете? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В России нарушают права человека, ограничивают свободу слова и подвергают давлению средства массовой информации и негосударственной организации. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав человека, подготовленном Государственным департаментом Соединенных Штатов. Вместе с Грузией, Киргизией, Непалом, Ираком, Афганистаном и другими государствами Россия попала в список стран, в которых, по мнению авторов документа, либо вообще не произошло положительных изменений в 2007 году, либо эти изменения незначительные. Подробнее об этом документе и его оценках в Соединенных Штатах мой коллега, наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Этот документ готовится американскими дипломатами и экспертами каждый год согласно специальной директиве Конгресса. Цель доклада – помочь американским политикам формировать американскую внешнюю политику с учетом этого фактора. В последнем отчете заметное место отведено ситуации в России и Китае, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в более чем 190 странах представила во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс. Она отметила, что миллионы людей в десятках стран лишены элементарных человеческих прав и гражданских свобод. В других странах, начавших движение к демократии, сказала она, права человека не могут быть сполна реализованы из-за коррупции, слабости гражданских институтов и вопиющей бедности. Конечно, для того, чтобы произошли перемены, требуется время. Но перемены придут. До тех пор, пока во всех уголках мира есть граждане, отстаивающие универсальные ценности прав человека, надежда живет. И мы в Соединенных Штатах продолжаем считать своим долгом поддерживать этих отважных людей. Доклад Госдепартамента о правах человека, в частности, содержит критику в адрес России. Приводятся многочисленные факты коррупции, преследования журналистов, нарушения на выборах в органы власти. Сообщается также об убийствах и пытках людей, к которым причастны силовые структуры. Эти проявления, сопровождаемые жестокостью и унижениями людей, часто остаются безнаказанными, говорится в докладе. Вот что сказал на презентации доклада исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Джонатан Фаррер. Одним из заметных примеров ухудшения ситуации с правами человека являлась Россия. Централизация власти в исполнительной ветви, послушная Государственная Дума, коррупция и избирательный подход в законоприменении, пристрастные требования при регистрации неправительственных организаций и преследовании некоторых из них, а также ограничение свободы средств информации продолжали ущемлять граждан в праве контролировать свое правительство. В докладе говорится, что даже в Грузии и Кыргызстане, которые, как считается, заметно продвинулись по пути демократии, этот процесс в прошлом году выглядел неустойчивым. Он сопровождался фактами давления правительств этих стран на оппозиционные силы и на независимую прессу. В отличие от прошлогоднего доклада Госдепартамента, в число 10 государств, являющихся самыми злостными нарушителями прав человека, включены Сирия, Узбекистан и Судан. Зато сейчас в эту десятку не попал Китай. Это стало поводом для критики Госдепартамента со стороны международных неправительственных организаций, которые считают, что на Китай надо усилить давление, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в этой стране, где в августе должны состояться очередные Олимпийские игры. Вместе с тем Госдепартамент в своем докладе указывает, что американское правительство продолжит прислушиваться и со всей откровенностью реагировать на озабоченность соблюдением прав человека в связи с глобальной борьбой Соединенных Штатов против терроризма. Доклад Госдепартамента о правах человека в странах мира направлен на изучение членам Конгресса США.
Это был Алан Давыдов. О том, как американские эксперты оценивают этот документ, рассказывает Ян Рунов.
Было ли для вас неожиданностью, что Китай более не рассматривается Белым домом как страна, в которой злостно нарушаются права человека? Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики ответил. Наверное, это не должно было стать для меня неожиданностью, поскольку приближаются Олимпийские игры в Пекине и поскольку госсекретарь Кондолиза Райс несколько недель назад вернулась из Китая. Меня удивил не столько сам факт перевода Китая из одной категории в другую, сколько текст, касающийся Китая. Это 63 страницы критики в адрес Китая, критики всеобъемлющей и хорошо обоснованной. В принципе, перевод Китая из компании с Северной Кореей, Ираном, Кубой, Белоруссией, Узбекистаном в компанию с Россией, Грузией, Кыргызстаном и так далее носит скорее косметический характер. Разница между двумя категориями незначительна. Отличие лишь в дипломатической фразеологии, в нюансах. Градус репрессий, преследований журналистов, подавления свободы религии – все осталось в Китае на том же уровне, что и десятилетия назад. Кстати, в России со свободой вероисповедания положение намного лучше. Но в остальном нарушений прав человека в России с приходом Путина стало больше. Судя по всему, так будет продолжаться и дальше, если не станет еще хуже. Это был Джон Тьерни из Института мировой политики. Есть ли последствия от публикации доклада? На этот вопрос ответил Давид Гартенстайн-Росс, вице-президент Вашингтонского фонда в защиту демократии. Это оказывает влияние на отношения между Соединенными Штатами и другими странами, но не меняет статуса отношений и не имеет юридических последствий. Доклад призван привлечь внимание к проблеме прав человека. Последствия бывают лишь риторическими. Некоторые страны, подвергнувшиеся критике, обвиняют Соединенные Штаты во вмешательстве в их внутренние дела. Права человека будут в мире соблюдаться. Все больше. Но это зависит от активности граждан тех стран, где сейчас эти права нарушаются. Власти этих стран должны испытывать как внешнее давление из-за границы, так и внутреннее со стороны своего населения, с тем, чтобы соблюдались и защищались свободы, которые у нас есть. Это был Давид Гартенстайн-Росс из Фонда в защиту демократии.
Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такого рода документы, как доклад Госдепартамента, неизменно вызывают самую противоречивую реакцию в России. С некоторыми мнениями вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Историк Владимир Ларионов подчеркнул.
Вопрос, насколько в действительности Запад заботит права человека в России. Я думаю, что не заботит нисколько в реальности. Централизация власти, которая казалась столь необходимой после ельцинской разрухи, принесла серьезное отчуждение простого человека от власти. То такого отчуждения зачастую не было даже в советский период. Но участие или оценки, которые дает Госдеп США, иначе как вторжением во внутренние дела суверенного государства, назвать невозможно, и они, конечно, являются возмутительными.
А вот мнение лидера московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Последний год ситуация с правами человека, я не могу сказать, что улучшилась. Не было каких-то драматичных ухудшений, вроде, скажем, как в прошлом году, когда приняли закон об НКО ужасные. Ничего хорошего, особенно никаких улучшений тоже не было. Серьезные нарушения прав человека, которые привлекли особое внимание общественности, это разгоны маршей несогласных, когда против 2000 вышедших на марш в Москве выставляли 8000 ОМОНовцев, и мы неприлично выглядели каким-то полицейским государством. Или история Алексаняна, которого смертельно больного сначала держали в следственном изоляторе, не хотели лечить, теперь переместили в больницу, но зачем-то приковали за ногу цепью. Ну и прочие такие бюрократические идиотизмы. Самым заметным ущемлением гражданских прав в массовом масштабе это были выборы в Думу и выборы президента. Только очень глупый человек не понимает, что это не выборы, а политическое шоу, потому что в этих выборах от наших граждан ничего не зависело.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин наставляет.
Тезис о централизации власти в России традиционно в самой России не воспринимается как нечто негативное. Тем более, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что данные меры являются вынужденными и принимаются в переходный период. В том, что эта мера временная, конечно же, не согласны многие члены окружения Владимира Путина, которые намерены в дальнейшем получать определенные дивиденды и с назначаемостью губернаторов, и с организацией все большего и большего количества госхолдингов. Сегодня в России, как известно, нет проблемы с демократическими институтами. Это к вопросу об ущемлении прав и деятельности НПО. Как заметил Владимир Путин, у нас другая проблема. Она кадровая. Вся проблема сосредоточена на исполнителях. Исполнители же идут по самому легкому пути, который в России называется «завинчивание гаек». что приводит, конечно, к тоталитарным атеистическим явлениям.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Зарубежные доклады о состоянии прав человека в России неизменно вызывают раздражение российских властей, настаивающих на особой форме демократического развития страны. В последние годы Кремль создал целую систему общественных организаций с целью развития институтов гражданского общества. В правозащитном сообществе к общественной палате деятельности государственного представителя по правам человека неоднозначное отношение. Об этой общественной дискуссии, актуальных задачах правозащитного движения в России я беседовал с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером.
Всегда не бесполезно услышать не только мнение властей и мнение отечественных общественных организаций, но и выслушать взгляд со стороны. Вся проблема не в том, как реагировать на чужеземные замечания или критику в целом, а как взаимодействовать по их исправлению уже с теми, кто работает внутри страны. Вот это у нас, в общем, получается в очень слабой степени, несмотря на наличие большого количества и общественной палаты или палат, и разного рода общественных советов при ведомствах. Это у нас носит больше такой декларативно-представительский характер, вся эта вот деятельность при власти.
А как вы оцениваете сейчас самую актуальную задачу правозащитного движения? Вот в последние годы Кремль выстроил фактически свою систему того, что они называют правозащитными организациями или организациями гражданского общества. Вот вы упомянули общественную палату, всякие общественные советы, институты омбудсмена существуют во многих регионах России. Они что-то делают, у них какой-то смысл есть. Но, тем не менее, вот вообще задача развития политических свобод, демократии в таком чистом ее виде, она в России не решается. Что здесь делать?
Есть много разных направлений работы. Конечно, есть направления те, что связаны с политикой, не в смысле борьбы за власть, а в смысле с общим состоянием дел в государстве, по вопросам которого имеют мнение не только властные структуры, но и общественные. Самые разные, я согласен, могут быть те, кому что-то нравится. Их надо, главное, выслушивать и каким-то образом исправлять ситуацию, если она признается всеми в чем-то достаточно хорошей. Есть много людей, которые и одновременно пытаются работать с органами власти и одновременно критиковать их за все, что не происходит. Органы власти, как обычно, не любят одновременно выслушивать такую общую критику и в то же время решать конкретные вопросы. Поэтому я думаю, что перед правозащитным движением стоит обычная задача. Одни могут заниматься какими-то базовыми вещами и справедливо, и довольно последовательно критиковать за то, что там происходит. А другие, или другой рукой те же, но все-таки разделяя, могут решать какие-то конкретные задачи, помогая отдельным гражданам и группам граждан не попадать еще худшую ситуацию, чем есть. Тут нет противоречия, есть просто разделение функций и умений.
Если я скажу, что российское правозащитное движение находится в кризисе, вы согласитесь со мной или нет?
Нет, не соглашусь, потому что, ну, что значит кризис? Страна тоже ведь находится все время в кризисе, мы говорим. Да, кризис – это же болезнь, а не на краю гибели и смерти. Да, в этом смысле, конечно, состояние дел в стране очень далеко от, так сказать, благополучного. И в этом смысле и мы, которые и отвечаем как граждане за это, и одновременно пытаемся что-то исправить, находимся в кризисе. Ну и что? Но все равно решаются какие-то конкретные задачи. Вот давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример. Мемориал и другие в Чечне, которая далеко не идеальная с точки зрения правозащитной ситуации, точка в России. При этом это не мешает одновременно все-таки встретиться с руководством Чечни, обсудить самые болезненные точки и контролировать взаимное исполнение той и другой стороной взаимодействия. Да если это можно сделать даже в Чечне, то почему это нельзя делать в других точках? Можно, только для этого нужно не занимать только крайние позиции. Или кое-что лизать, или такую все отвергать, ничего не пытаясь поменять в текущий момент.
Есть позиция Сергея Ковалева, одного из самых уважаемых российских правозащитников, который недавно написал известное вам наверняка письмо президенту Путину, заявил, что он глубоко его не уважает, предъявил список претензий, с которым все участники демократического движения, более-менее так назову это, широко, в общем, согласятся, конечно. С другой стороны, есть позиция Владимира Лукина, омбудсмена Российской Федерации, который округло очень обходит вот эти темы там нарушения в лоб, не критикует власть, а предпочитает заниматься какими-то конкретными вещами, кое-что делает. Вот какую правильную позицию занимать, на ваш взгляд?
Думаю, что здесь есть выбор или-или. Тут есть, я на это настаиваю, есть выбор и-и. Должна быть, особенно у такого морального авторитета, который не занимается в данный момент по возрасту и по состоянию текущими делами, как Ковалев, должно быть и право, и возможность его услышать, но это не значит, что не должны работать конкретные институты. Пусть это государственная правозащита, как уполномоченный по правам человека, и в регионах, и в федерации, где решаются и помогаются конкретные вещи, и в частности частности, многие правозащитные организации работают и подталкивают Лукина, чтобы решались конкретные проблемы. Он почти во всех общественно значимых случаях, будь это там Алексанян, Резник, любой другой, даже в очень острой политической сфере, он принимает какое-то деятельное участие. Другое дело, что никогда, иногда это бывает не публично. Иногда легче добиться результата, взаимодействует аккуратно, по телефону, грубо говоря, вместо того, чтобы просто стать в позицию обличителя. В каждой функции есть свои пределы, и нужно добиваться наибольшей эффективности в ней, не, конечно, изменяя принципы.
Пространство для гражданского общества сужается в России, расширяется, оно видоизменяется, приспосабливается к власти. Власти и гражданское общество ищут какие-то пути соприкосновения.
Поле практическое, конечно, в общем, сужается по разным причинам. И по причине того, что, может быть, меньше народ нуждается в такой непосредственной помощи гражданских организаций, может, или, по крайней мере, в некоторых сферах, по крайней мере, может быть, социально-экономической, или, по крайней мере, он меньше чувствует, что они могут ему помочь населению. Есть сужение и искусственное. Сверху, за счет вот, известных новых положений законодательства, ограничений, связанных с регистрациями, проверками и большим вниманием государства к тому, что делают, это все есть. Но я думаю, что еще происходят и другие процессы. И это, правда, кризис в каком-то смысле и правозащитной части, и все. Это вопрос перехода на, я бы сказал, такой все-таки само- или национального обеспечения нашей деятельности. Что все-таки период, когда зарубежные фонды частные и государственные помогали нам встать на ноги, найти свое место и обрести какие-то умения, он все-таки заканчивается. Это не может быть бесконечно. И это даже не связано с режимом политическим, который царит в стране. Надо научиться самим и добывать деньги, и побуждать интерес у разных слоев населения, и богатого, и не очень, к нашей деятельности.
Место и роль правозащитного движения в современной России. Мнение директора Московского института прав человека Валентина Гефтера. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 12 марта. В России может появиться закон, регулирующий формирование оппозиции. С такой инициативой выступают депутаты от партии «Единая Россия». Эксперты полагают, что разговоры о создании в России оппозиции сразу после президентских выборов возобновились не случайно. Дмитрию Медведеву необходимо поддержать избранный для Запада имидж либерального политика. Но, скорее всего, конструктивная оппозиция, которую собираются создавать российские власти, как считают многие эксперты, окажется карманной и подконтрольной Кремлю. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Разговоры о том, что российская власть вскоре начнет формирование оппозиции, возобновились после встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева с лидерами думских фракций. Эксперты предполагают, что вскоре в Думе начнется разработка законопроектов о конструктивной оппозиции, и, по-видимому, процесс ее создания будет стремительным. Как заявил журналистам глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, у России нет времени на постепенное развитие партийной системы. Перспективы принятия закона о формировании оппозиции моя коллега Евгения Назарец обсудила с экспертом Московского центра Карнеги, политологом Николаем Петровым.
Начинать надо не с закона о роли оппозиции, хотя это очень важно, а начинать надо с того, чтобы политические партии вообще, включая так называемую партию власти «Единую Россию», получили реальную возможность участия в принятии решений и в контроле за их реализацией, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает. «Единая Россия» — это некий электоральный проект, который важен, нужен для того, чтобы исполнительная власть контролировала власть представительную и не встречала никаких сложностей в проведении своих решений. Центром принятия решений партия не является. Это плохо потому, что политическая партия и даже такая, как «Единая Россия», это вполне публичный институт, и если бы он был допущен к обсуждению реальных проблем и к принятию решений, безусловно, это было бы на пользу всем и политической системе в целом, в частности.
Как следствие вот возможного создания подобного закона, многие комментаторы рассматривают возможность прореживания рядов оппозиционных или мелких партий, существующих сейчас. Вы видите такую перспективу?
честно говоря, этого я опасаюсь меньше всего, потому что с этой задачей Кремль уже справился, и то, что мы сейчас имеем, это четыре политические партии, которые только и представлены в федеральном, а теперь и в региональных парламентах, а все остальные уже маргинализированы. Мне кажется, скорее речь идет о том, что вообще в приличном обществе должна быть оппозиция, и нужно продемонстрировать заботу о ней, возможно, создать какие-то вполне декоративные инструменты, формы представительства для этой оппозиции. На нынешнем этапе, когда власти вообще и Кремлю в частности необходимо будет мобилизовывать общество в преддверии тех реформ, которые должны быть начаты сейчас, возрождение политических партий как реального инструмента и канала связи между обществом и властью, оно неизбежно, и к этому мы придем, хотя я не думаю, что сейчас это уже в достаточной мере осознанно.
Следует ли ставить знак равно между созданием оппозиции и контролем над оппозицией?
Думаю, что да, и думаю, что во многом нынешняя постановка вопроса о том, что нужна оппозиция, иллюстрирует процесс создания изначально подконтрольных политических проектов, как раньше бизнес-проектов, как некий инструмент рейдерства. Да? То есть то, что мы видим сейчас, создание псевдоорганизаций гражданского общества, которые часто дублируют существующие, но отличаются от них тем, что они не самостоятельные, они созданы Кремлем, они абсолютно лояльны и в этом смысле удобны.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин уже разрабатывал законопроект об оппозиции, но у депутатов от «Единой России» его вариант поддержки не нашел.
В Государственной Думе лежали законопроекты, определяющие статус политической оппозиции. Один из них был подготовлен депутатами фракции Компартии Российской Федерации, другой был подготовлен группой депутатов во главе с Владимиром Рыжковым. Мне довелось выступать соавтором законодательной инициативы и в том, и в другом случае. Начинать разрабатывать закон об оппозиции нет никакой необходимости.
Те будут ли они брать ваши законы за основу?
Но уже известно, что нет, поскольку оба закона получили отрицательное заключение правительства, соответствующую позицию профильного комитета.
В чем суть ваших предложений? И как вы думаете, почему единороссов эти предложения не устраивают?
Поскольку они пытаются создать действительные гарантии деятельности оппозиции в России, включая ее представительство в парламенте, парламентских комитетах, органах управления Государственной Думы, включая его представительство в средствах массовой информации прежде всего. Что касается того законопроекта, который, видимо, будет разработан, очень бы хотелось ошибиться, но первая реакция такая. Скорее всего, если оппозицию прежде просто душили, то теперь ее хотят задушить в дружеских объятиях. Буду рад, если ошибусь.
Можно ли законодательно сформировать оппозицию, или она возникает как-то иначе?
Законодательно сформировать оппозицию, конечно, можно, но тогда она перестает быть оппозицией. В том-то все и дело, что отличие российской политической системы от тех стран, где существуют значительные традиции демократии, заключается в следующем. На Западе парламент формирует правительство, а в России правительство формирует парламент. Как иногда грустно шутят, на Западе партия власть – это партия, которая имеет власть, а в России партия власть – это партия, которую имеет власть.
Случайно или нет, что разговоры о законе о формировании оппозиции вот сразу после президентских выборов возобновились?
Как известно, перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым поставлена задача улучшить отношения с Западом и имидж России перед западными странами. Возможно, оппозиция у нас тоже делается не для себя, а для хорошего имиджа.
О перспективах принятия закона об оппозиции в России говорил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор американского штата Нью-Йорк Элиот Спицер подал в отставку. Спицер оказался замешан в громком скандале, его уличили в пользовании услугами проституток. В заявлении, с которым губернатор выступил в среду, говорится, что любой человек, вне зависимости от его положения, должен нести ответственность за свои поступки, и это правило Спицер распространяет и на себя. В Ингушетии, в станице Троицкая, убит боевик, оказавший сопротивление при задержании. Со среды Троицкая объявлена зоной антитеррористической операции. По данным правоохранительных органов, там скрывается группа боевиков, готовящих теракты. Российские правозащитники продолжают сбор подписей в поддержку руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, обвиняемого в клевете на директора Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН. Правозащитники считают, что уголовное дело против Пономарева – это способ прикрыть массовые нарушения прав заключенных. Они требуют прекратить преследование своего коллеги и отправить в отставку руководство ФСИН. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. В письме из городской администрации указано, что в здании на улице Маяковского, которое арендовала партия, будет открыт дом предпринимателя. Басманный суд Москвы оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Высокопоставленный чиновник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров. Срок его ареста продлен до 15 июня. В Волгограде по решению суда взят под домашний арест начальник областного управления внутренних дел Михаил Цикрук. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне против Ирана.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 12 марта, и вот вам главные темы второй половины этого часа. Дискуссия о кавказском сепаратизме. Способен ли Михаил Саакашвили продать Абхазии независимость за 20 миллиардов долларов? Политическое настоящее будущее Пакистана. Эксклюзивное интервью с одним из лидеров пуштунских племен. В суд направлено первое дело блогера. Какие законы нарушил Сава Терентьев своими заметками в интернете? Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В Москве и Тбилиси обсуждают новые инициативы в отношении абхазской проблемы. Завтра на парламентских слушаниях в Государственной Думе России депутаты и представители самопровозглашенных республик намерены обсудить перспективу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Ранее Москва заявила об односторонней отмене санкций в отношении Абхазии. Парламент Грузии по этому поводу уже принял в первом чтении заявление, которое рассчитывает обнародовать по окончанию парламентских слушаний в Москве. В то же время эксперты и активно обсуждает и другую версию о том, что фактическая независимость может быть предоставлена Абхазии в обмен на существенные российские финансовые влияния в грузинскую экономику. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Темы возможного признания самопровозглашенных республик и экономического освоения Абхазии российским капиталом активно обсуждается в Грузии, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько лет назад в политических кругах и общественности Грузии бурную реакцию вызвала ироничная статья известного российского журналиста Виталия Третьякова о том, что Россия могла бы выкупить у Грузии Абхазию и Южную Осетию, заплатив по миллиарду долларов за каждый регион. Этот вопрос вполне серьезно обсуждался многими грузинскими политиками, некоторые из которых даже утверждали, что российский журналист тем самым якобы выразил мнение и желание Кремля. Абхазская проблема часто рассматривалась в экономическом ракурсе, особенно в 90-е годы. Известный российский бизнесмен Борис Березовский, занимавший тогда пост заместителя секретаря Совета Безопасности России, часто, но безуспешно обсуждал с президентом Шеварднадзе и абхазскими властями многомиллионные инвестиционные проекты, которые он был готов осуществить в Абхазии. Однако единственным проектом, который удалось осуществить грузинской и абхазской сторонам, оказалась эксплуатация Энгурской гидроэлектростанции. И только потому, что плотина расположена на грузинской стороне, а пульт управления станцией на абхазской. В 2003 году президенты Грузии и России Эдуард Шеварднадзе и Владимир Путин договорились о возобновлении сквозного железнодорожного движения через территорию Абхазии из России в Грузию и Армению. Однако и этот экономический проект натолкнулся на непреодолимое пока препятствие. Грузия обусловила его осуществление параллельным возвращением грузинских беженцев в Абхазию. Президент Грузии неоднократно лично предупреждал российских бизнесменов, что до полномасштабного решения проблемы Абхазии и возвращения грузинских беженцев любые инвестиционные проекты будут аннулированы и российские бизнесмены потеряют свои деньги. Известный экономический эксперт Георгий Хухашвили считает, что российские инвестиции в Абхазию означают окончательную потерю Грузии этой территории.
В принципе, российская политика дала уже российскому бизнесу отмашку на то, чтобы они вкладывали инвестиции. Как грузинский бизнес будет сотрудничать с российским в этом плане, по крайней мере, на сегодняшний день я такой перспективы не вижу. Грузия, к сожалению, потеряла очень много времени для того, чтобы попытаться интегрировать абхазскую общественность в единую экономическую систему Грузии. И сейчас Россия уже взяла инициативу в этом плане в свои руки.
Говорил экономический эксперт Георгий Хухашвили. Московский политолог Алексей Ващенко полагает, что отмена санкций в отношении Абхазии произошла благодаря олимпийскому строительству в Сочи.
В связи с олимпийской стройкой и в связи с тем, что перерасход идет бешеный по олимпийским объектам, вот это олимпийское лобби добилось снятия санкций против Абхазии. Наконец-таки вспомнили этот документ. Я считаю, что эти санкции были сняты в основном только из-за того, что в Адлере и Сочи будет проводиться олимпийское строительство. И завоз вот стройматериалов из Абхазии, он, естественно, значительно дешевле, и поэтому это одна из основных причин, почему сняты вот эти санкции.
Российский политик Сергей Бабурин относится к Абхазии и Южной Осетии уже как признанным государством.
И Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны. Существуют международные документы, я как юрист хочу сказать, которые подписаны президентами этих республик, президентами Грузии, Украины, Молдовы, представителями ОБСЕ, как равноправными участниками соглашения. Это я знаю. Означает признание.
13 марта Государственная Дума России планирует рассмотреть обращение самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии о признании их независимости. Рекомендации Госдумы по этой проблеме уже готовы. Завтра на парламентских слушаниях они будут только корректироваться, убежден заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Михаил Александров.
Госдума готовит рекомендации для правительства. А уже есть проект этих рекомендаций, который будет корректироваться в зависимости от мнения, высказанного депутатами и представителями исполнительной власти. Я сейчас не берусь предсказать, какой окончательный вариант будет. Там будет идти речь о повышении статуса непризнанных государств, потому что там речь не только об Абхазии, Южной Осетии идет, там и о Приднестровье речь идет, о повышении уровня контактов. Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии и Южной Осетии не дойдет. Прежде всего, было бы нелогично нам, выступая против косовского прецедента, одновременно сразу же признавать Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье. То есть это противоречило бы всякой логике и свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международной арене. Все-таки пока Грузия является членом СНГ. В Содружестве, что ни говори, все-таки существует определенная солидарность. Хотя, честно говоря, Грузия давно уже отошла от принципов СНГ, ведет себя вызывающе, не следует тем принципам и юридическим нормам, которые заложены в уставе СНГ, но тем не менее формально она является членом Содружества. Если сейчас мы признаем независимость тех территорий, которые формально Содружеством считаются, не Россией даже, а Содружеством считают, это будет серьезный афронт, так сказать, и для других государств СНГ. Поэтому я думаю, пока Грузия является членом СНГ, Россия будет реализовать так называемый тайваньский вариант.
Говорил Михаил Александров. 11 марта парламент Грузии принял в первом чтении заявление по поводу односторонней отмены санкций Абхазии со стороны России. Депутаты условили, что окончательный вариант заявления будет утвержден по завершении слушания Госдуме. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в последний период актуальными стали политические спекуляции в отношении Абхазии. И интересно, что предпримет Россия, когда Северная Осетия также объявит независимость. Конец цитаты. Временная парламентская комиссия по восстановлению территориальной целостности Грузии готовит иск с разбросом в суд на Россию. Грузинская сторона рассматривает возможность возмещения убытков населению, изгнанному из Абхазии в результате вооруженного конфликта. Тбилиси считает, что грузинское население Абхазии понесло убытки в размере 20 миллиардов долларов. Как считают депутаты, процессами в Абхазии управляет Москва. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова? Об этом беседуем с репортером РЕН-ТВ, подвергавшимся преследованиям в Назране, Артемом Высоцким. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 марта. В Пакистане завершается процесс формирования нового правительства по итогам прошедших в феврале парламентских выборов. Лидеры победивших партий, сторонники покойной Беназир Бхутто и бывшего премьера Наваза Шарифа вместе с представителями региональных политических движений уже в целом согласовали состав нового кабинета министров. Ключевым вопросом нового правительства станет безопасность и установление контроля над северо-западными территориями страны, которые превратились в убежище для исламских экстремистов. О том, как будущий кабинет министров намерен это сделать, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Амир Хайдер Хан Хати – активист пуштунской националистической партии «Авами», которая добилась значительного успеха на прошедших в феврале в Пакистане парламентских выборах. На днях победители на тех выборах провели консультации и согласовали состав будущего кабинета. Амир Хайдер Хан Хати должен занять место министра по делам так называемой северо-западной пограничной провинции, важнейшей автономной территории, которая граничит с Афганистаном. Именно здесь находятся базы талибов и боевиков Аль-Каиды. По мнению некоторых экспертов, здесь же скрывается Усама бин Ладен. Так что пост ключевой не только для пакистанской политики, но и для всей международной антитеррористической операции в Афганистане. Корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» взял эксклюзивное интервью у Амира Хайдер Хан Хати. Какие вы видите главные проблемы для себя в новой должности?
Я вижу сразу много проблем, но первое и самое главное – безопасность. Ситуация с безопасностью значительно ухудшилась в последние несколько лет. Это нанесло ощутимый вред живущим здесь пуштунам. Наша главная задача – восстановить мир и безопасность в родных местах.
У вас есть план, позволяющий сделать это?
Наши приоритеты очевидны. Прежде всего, установить мир путем контактов, переговоров, диалога, созыва собраний племенных старейшин.
Пакистанское правительство уже вело переговоры с талибами в прошлом и даже подписывало с ними мирные соглашения в 2004, 2005 и 2006 годах. Но это не разрешило проблемы. Так почему вы считаете, что сейчас эти меры будут иметь успех?
Предыдущие переговоры и собрания в племенах велись с оплошностями и упущениями. Слава Аллаху, мы учимся на ошибках и неповторимых. Мы постараемся снискать доверие людей, наших племенных старейшин, наших священнослужителей. Вместе с ними мы попробуем продвинуться к миру с помощью переговоров.
В ключевой, с политической и стратегической точки зрения, части провинции в районе Сват ваша партия убедительно выиграла. Как вы намерены улучшить ситуацию там?
Мы уже начали широкие консультации относительно ситуации в этом районе. Победившие там депутаты парламента ведут переговоры с местными старейшинами. Если будет угодно Аллаху, мы начнем этот процесс в Свате.
Как это ни печально, нынешний образ пуштуна – воинственный, склонный к насилию человек. Что можно поделать с этим?
Пуштуны – мирный народ, но, к сожалению, они оказались втянуты в войну, которую ведут чужаки на его земле. Каждый пуштун мечтает сегодня о мире и безопасности на родине.
Какие реформы в контролируемых племенами районах провинции вы собираетесь провести?
Безусловно, нам нужны перемены, так как в наших землях действуют драконовские законы, ведущие свое происхождение со времен британского колониального владычества. Эта система чужда нашим братьям, живущим там. Мы сделаем все, чтобы провести в этом регионе политические и экономические реформы и улучшить жизнь людей. Реформы проводить просто необходимо.
Ваша провинция граничит с Афганистаном. Какие отношения должны быть с этой страной?
Нам нужны стабильные, дружеские и сердечные отношения с Афганистаном. Пакистану нужен мир и стабильность в Афганистане, а Афганистану нужны мир и стабильность в Пакистане.
Сказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Амир Хайдер Ханхати, активист пуштунской партии «Авами», который должен занять пост министра по делам северо-западной пограничной провинции Пакистана. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это лауреат литературной премии Александра Солженицына, писатель Борис Якимов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Международная организация «Репортеры без границ» сегодня впервые проводит День свободы слова в интернете. Акция под названием «24 часа против цензуры» призвана поддержать блогеров и интернет-журналистов, которые подвергаются преследованиям со стороны властей. Один из этих несчастных, судя по всему, блогер из республики Коми Саввы Терентьев. В суд сегодня направлено уголовное дело в связи с тем, что Терентьева обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» за комментарий, оставленный в «Живом журнале». Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
День свободы слова в интернете проходит под патронатом ЮНЕСКО. Репортеры без границ призывают пользователей сети принять участие в одной из виртуальных демонстраций, которые в эти 24 часа пройдут на Кубе, в Бирме, Китае, Туркменистане, Вьетнаме, Египте, Северной Корее и других странах, где, по мнению репортеров без границ, ограничивается свобода слова в интернете. Говорит шеф отдела мониторинга свободы слова в интернете организации «Репортеры без границ» Клотильда Лекос.
Мы хотим продемонстрировать, что эта проблема важна для интернета. Мы думали так: хорошо, мы можем сделать возможными вещи, невозможные в реале. Мы решили помочь пользователям интернета, не покидая тех мест, где они находятся, продемонстрировать, что они выступают за свободу слова. Например, люди в Китае не могут выйти на площадь Тяньаньмэнь с такими требованиями, но посредством интернета это возможно.
Для того, чтобы принять участие в виртуальной демонстрации протеста, достаточно зайти на сайт «Репортеров без границ» и выбрать из списка ту страну, блогеров которой вы хотите поддержать. Сегодня в черном списке 9 стран. России среди них нет. Однако, по мнению многих наблюдателей, ситуация со свободой слова в Рунете осложняется. В ближайшее время Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении интернет-пользователя «Живого журнала» Саввы Терентьева, известного в благосфере под именем Терентьев. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, равно унижении человеческого достоинства. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Терентьева, оставленный в интернет-дневнике другого блогера, говорит Савва Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице.
Экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. По мнению общественного защитника, блогера, члена правления в Коми правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнеста Мезика, уголовное дело в отношении Саввы Терентьева было возбуждено из-за неприязненных отношений некоторых сотрудников сыктывкарской милиции, а именно отдела КМВД по республике Коми, к блогерам и благосфере вообще.
В свое время, когда отдел К занялся абсолютно неблагодарным занятием поиска создателя виртуала Торлопов, который писал от имени нашего губернатора, отдел К очень жестоко высмеяли в благосфере. И мне кажется, вот попытка привлечь господина Терентьева к уголовной ответственности, это вот такая вот, я бы сказал, личная месть милиции блогерам.
Скоро из обвиняемого Савва Терентьев превратится в подсудимого, которому инкриминируют возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, говорит Эрнест Мезик.
Комментарий ЖЖ-юзера Терентьев многим, наверное, не нравится, он оскорбителен по отношению, наверное, даже к милиции вообще, хотя сам блогер писал о неверных ментах. Но, тем не менее, 282 статьи Уголовного кодекса там нет и в помине. К милиции она никакого отношения не имеет. Милиция – это система органов исполнительной власти, конечно, ее мы можно критиковать, в том числе, по нашему мнению, ее можно критиковать так, как это было в том комментарии. Действует вторая статья, то, как ее трактуют наши судебные и следственные органы. Это некий аналог преследования за антисоветскую деятельность в Советском Союзе. Попытка возродить преследование за инакомыслие, фактически.
В случае, если суд согласится с выводами, представленными в обвинительном заключении, Саве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо полтора года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Стало известно об отставке генерального директора телерадиокомпании «Петербург» «Пятый канал» Марины Фокиной. Об этой отставке говорят разное. Сама Фокина сообщила о том, что нет гарантии, что стратегия развития канала, над которой работала ее команда, будет сохранена, а канал недавно сменил собственника. В то же время, по данным газеты «Коммерсант», акционеры «Пятого канала» не были полностью удовлетворены работой Фокиной, поскольку доля «Пятого канала» по стране составляет чуть более 1%. Основной задачей, которую предстоит решить новому генеральному директору, станет в этом случае повышение популярности канала. В обстоятельствах этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Причиной ухода генерального директора «Пятого канала» Марины Фокиной стала неопределенность в выборе дальнейшего позиционирования канала на рынке, отсутствие гарантии, что нынешняя стратегия развития канала будет сохранена. Так, по крайней мере, она сама объяснила свое заявление об уходе в интервью газете «Коммерсант». Ее заявление об отпуске с последующим увольнением было удовлетворено мгновенно. И, видимо, оно вообще не стало большой новостью, поскольку разговоры об этом начались еще до Нового года. Начальник управления пиар-службы «Пятого канала» Лариса Коношонок.
Марина Львовна в отпуске. Пресс-служба «Пятого канала» не комментирует данную информацию.
Коллективу Марина Фокина о своей отставке еще не объявляла, говорит руководитель документального вещания «Пятого канала» Лев Лурье, прибавляя к этому, что лично ему Фокина разрешала делать все, что он хотел. В остальном же канал, естественно, существует в неких цензурных рамках.
Это достаточно много функциональных каналов, продаваться будет только нишевый. Канал, который специализирован на чем-то, скажем, МТС на развлечении малообразованной молодежи, а НТВ на обслуживании многоработающих мужчин с высшим и средним специальным образованием. А канал «Культура» создан для людей с высшим гуманитарным образованием. Вот «Пятому каналу» и РЕН-ТВ, который теперь бизнес холдинг, предстоит понять, что каждый из них будет делать.
ТРК «Петербург» и РЕН-ТВ объединились в новом медиахолдинге «Национальная медиагруппа», как говорилось в обращении учредителей холдинга, с целью повышения конкурентоспособности и более эффективного управления телеканалами. В какую сторону пойдет дальнейшая стратегия развития канала после ухода Марины Фокиной, об этом Лев Лурье может только догадываться.
Стороны могут быть самые разные. Из того, что на канале есть, я бы отметил хороший кинопоказ и вот документалку. Но будет это использовано или наоборот будет там новость или развлекательные передачи, это проблема рынка.
Рейтинг в 1% для канала, не имеющего показа в Москве, Лев Лурье называет хорошим.
Для второго года это хорошо, в рынке было гораздо меньше. Гораздо важнее, что мы являемся для взрослой аудитории пятым каналом в Петербурге, намного превышая, ну скажем, канал ТВЦ и тот же РЕН-ТВ. А что касается больших городов, там довольно хороший прогресс.
Если взять города, где пятый канал смотрят регулярно, как, например, Челябинск или Екатеринбург, то там рейтинг вполне приличный. ТРК «Петербург» входит в пятерку самых востребованных каналов, говорит Лев Лурье.
Я думаю, что у владельцев должна быть своя политика.
Эта политика может, во-первых, состоять в том, чтобы постараться как можно быстрее вернуть потраченные деньги. Во-вторых, можно попробовать сделать что-то модное, не рассчитывая на быструю прибыль. Но развлекательный канал, по мнению Льва Лурье, с петербургскими ресурсами сделать трудно. А вот как выглядит уход Марины Фокиной, настоящее и будущее «Пятого канала» со стороны, говорит политолог Борис Вишневский.
Судя по всем кадровым тенденциям,
последних лет, я с ужасом думаю о том, кто придет ей на смену. Мое отношение к госпоже Фокиной до предела отрицательное. Это одна из самых религиозных фигур в нашем питерском, я бы сказал, министерстве правды. В том, что в городе сегодня не хватает объективной и правдивой информации о том, что происходит и в Петербурге, и в стране. Есть большая заслуга в кавычках госпожи Фокиной и возглавлявшегося ей пропагандистского канала. Но, повторяю, мне страшно подумать, какую еще более одиозную фигуру могут поставить на ее место. Ибо я не испытываю никаких иллюзий по поводу того, как будут развиваться события. Как всегда, кто-то что-то с кем-то не поделил. В таком случае, верности госпожи Фокиной нынешнему политическому режиму, губернатору Матвиенко, президенту Путину, никогда не было ни малейших оснований усомнить.
Но ведь в интервью «Коммерсанту» Марина Фокина дала понять, что уходит с сожалением.
Значит, ее хлебное место решили отдать кому-нибудь еще более верному и преданному. Уж точно она ушла не потому, что пыталась отстаивать там свободу слова, отказ от политической цензуры, необходимость дать слово оппозиции и излагать в эфире разные точки зрения. Петербургское телевидение в последние годы ужасающее, и чем дальше, тем хуже, ибо им руководят люди, задача которых не давать объективную информацию гражданам, а обслуживать власть.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Человек дня Радио Свобода 12 марта, писатель Борис Якимов, лауреат литературной премии Александра Солженицына за 2008 год. Борису Якимову 69 лет, он родился на севере Красноярского края, живет в Волгоградской области в городе Калач-на-Дону. Сменил несколько рабочих профессий в молодости, затем работал в газете «Волгоградская правда», печатается 65 года. Написал около 200 рассказов, десятки повестей, несколько романов. Среди книг Якимова последних лет сборники «Пиночет», «Ночь проходит», «Набег». Он лауреат различных профессиональных наград, в том числе и государственной премии. Премия Солженицына присуждена Якимову за остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства скромного человека, так указано в решении жюри. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит писатель Руслан Киреев, заведующий отделом прозы журнала «Новый мир» и многолетний редактор Бориса Якимова.
Якимов гораздо шире любого направления, поскольку те проблемы, те герои, о которых он пишет, они, в общем-то, выходят за рамки деревенской прозы, которую подразумевается и связывается с именами Белова, Распутина и прочего. Вот сейчас передо мной лежит его новая повесть, которая будет опубликована в журнале «Новый мир», я ее редактирую, называем «Предполагаем жить». Это отнюдь не деревенская проза, это современная и актуальная проза, но, тем не менее, Якимов остается верен своей стилистике. Нельзя его сводить с деревенской прозы. Это просто традиционная русская проза в ее современном исполнении. Формулировка солженицынского жюри тонко и со стопроцентным попаданием сформулировали самое главное достоинство якимовской прозы. И боль есть, и главное, все это выражено не публицистически, а художественно. Якимов всегда остается художником. Та его боль, которая действительно есть, она не выражена какими-то схрипами, какими-то отступлениями. Он всегда работал именно как художник и уже на протяжении многих десятилетий разрабатывает вот эту свою неделянку, огромное поле. Он рассказчик и останется как летописец именно российской провинции. Он живет в Волгоградской области, на Дону, в Калаче. Описал всех своих земляков. Не за эту территорию, которую он знает хорошо, географическую в данном случае территорию, он никуда не уходил. А в своих местах и останется именно как летописец российской глубинки второй половины 20 века и уже начала 21 века. У Чехова тоже нет больших произведений. Тем не менее, остался в литературе. И в этом качестве он непременно останется. Он уже сейчас его изучает в школе Якимова. Произведение просто классические, уже ставшие классикой русской литературы.
У «Человеке дня» Радио Свобода, лауреате литературной премии Александра Солженицына Борисе Якимове, говорил его коллега-писатель Руслан Киреев. Моя заканчиваю итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 марта. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. А у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры, потому что сразу после новостей Иван Толстой представит вам европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда по средам. Среди тем его программы рассказ об итальянских книгах в русских усадьбах. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Это будет стоять бессрочно, пока Максим Резник не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».